Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Мы на этой неделе говорим о древнерусском искусстве, говорим об иконописи, об иконах, и вот мы вдруг поняли, что на протяжении многих лет существования радио «Вера» к нам в гости приходили сотрудники, неоднократно сотрудники замечательного Московского музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, и мы говорили о выставках, об экспонатах, говорили о чем-то, может быть, не связанном с музеем, но сотрудники музея выступали в данном случае как эксперты. И очень хотелось бы восполнить пробел и рассказать о замечательном музее, об истории, о его современности, о перспективах развития, поскольку этот музей, он во многом был первым музеем во всей полноте, собиравшим древнерусское искусство. И я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. В нашей студии сегодня Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Богатырев, заместитель директора музея Андрея Рублева по развитию. Здравствуйте.
Добрый день.
История музея, она... Ну, насчитывает уже как раз почти 80 лет. В грядущем году будет 80 лет, как музей появился. Это большой срок. Причем вот где-то, знаете, у меня на периферии из детства идет какое-то такое представление о том, что, ну, это вот новый музей. Ну, наверное, потому что старые музеи, в моем представлении, это были исторический музей, Эрмитаж, но на самом деле 80 лет музею – это тоже очень большой срок. Более того, музей открылся не на пустом месте. У музея существовала очень большая коллекция, существует, она пополняется. Я думаю, что надо начать с истории, с того, как и почему он смог появиться. Ведь 47-й год, только что закончилась Великая Отечественная, Вторая мировая война, и у государства за несколько лет до этого началась новая политика в отношении церкви, политика, которую историки впоследствии назовут новым курсом. Мы, опять же, неоднократно здесь на радио этот новый курс обсуждали, говорили, что он был, может быть, относительно только так мог называться новым курсом, говорили о том, что политика на самом деле, она в отношении самой церкви поменялась не сильно, это просто были определенные задачи, которые государство с помощью церкви выполняло, но так или иначе, все равно для церкви это было некоторое послабление. И, соответственно, раз это было некоторое послабление для церкви, то и для церковного искусства, для древнерусского искусства тоже наступила, ну, такая, можно сказать, оттепель. Михаил Борисович, а как музей открывался?
Открывался он очень сложно, долго, с большими проблемами. Его пытались периодически закрыть, ликвидировать, но Давид Ильич Арсенишвили, первый директор музея, это выдающийся человек, человек очень широко образованный, человек, знавший художественную культуру, он жил во Франции, он был причастен и знаком с многими представителями французского авангарда, русского авангарда. Он был таким репатриантом, который вернулся в СССР. И человек, который... благодаря которому был открыт театр Тбилиси. Человек очень широкой культуры, при этом он был... как-то совершенно беззаветно влюблен в древнерусское искусство и в творчество Андрея Рублева. Благодаря его усилиям, каким-то совершенно невероятным, ну, это, я думаю, это не слишком пафосное выражение, это, в общем, конечно, был такой гражданский подвиг с его стороны. Он приложил очень много усилий для того, чтобы музей вообще существовал и открылся. К сожалению, к открытию музея его отстранили от должности и, в общем, очень некрасиво с ним обошлись.
А что это за история? Ведь мы видим, что музей основан в 1947-м, дата открытия 1960-й. А почему 13 лет разницы? Что в это время происходило? И вообще, откуда собирали экспонаты? Потому что понятно, что к 40-м годам...
Понимаете, что в 18-м году монастырь Большой Каме был закрыт, разграблен.
Надо напомнить, что речь идет об Андрониковом монастыре.
Да, Спас Андроникова монастыре, да. Это архитектурный ансамбль Спаса Андроникова монастыря, вернее, основная его часть, так скажем, это не вся территория бывшего Спаса Андроникова монастыря. Он был полностью разграблен, слава богу, не тотально разрушен. Ну, разрушена в 30-е годы была надвратная колокольня.
Красивая, многоярусная.
С одной стороны, существуют разные мнения, и вот у меня такое, скажем, непопулярное мнение, что, может быть, это было и не так уж плохо с точки зрения архитектурного ансамбля.
Возможно.
Потому что она была абсолютно несамасштабна. Во-первых, она, конечно, была в XVIII веке построена и на месте прекрасной надвратной церкви, не сохранившейся с 17 века, это варварски разрушили надвратную церковь.
Чтобы построить колокольню.
Чтобы построить колокольню. Возвели колокольню гигантскую. В общем, не дали построить ее высотой с Ивана Великого, но она была не намного меньше, если не ошибаюсь, там на 5 метров ниже, ну, что, собственно, практически неощутимо. Но такие амбиции были у проектантов. И, вы знаете, уникальный Спасский собор и, в общем, такой величественный собор, на мой взгляд, Архангела Михаила, они, если смотришь на старые фотографии или макеты, они такие игрушечные по сравнению с этой колокольней. Поэтому, с одной стороны, жаль, конечно, она была сама по себе ярким, чрезвычайно интересным для своего времени произведением архитектуры, но она, если так можно резко выразиться, убивала архитектурный ансамбль.
Без нее, наверное, правда лаконичнее. Я помню ощущение...
Гармоничнее.
Я помню свое ощущение от того, что мы в детстве ездили в сторону Подольска на электричке, на дачу, и всегда проезжали от Курского вокзала Андроников монастырь. Я всегда ждал, когда по правую сторону появится Спас Андроников монастырь, а по левую – церковь Введения у Салтыкова моста. И вот действительно, это такой среди всех московских сохранившихся монастырей, может быть, наравне с Крутицким подворьем, очень лаконичный ансамбль.
Он, вы знаете, там разновременные постройки, сохранившиеся, я имею в виду, это с начала 15 века до начала 19 века, это здание бывшего духовного училища, и все эти постройки самоштабны друг другу, и не возникает каких-то противоречий. В общем, там достаточно органичный комфорт, они воспринимаются, если ты находишься на территории монастыря или видишь монастырь со стороны. Ну, как мне кажется, потому что я тоже... Для меня это такое одно из самых любимых мест Москвы. Когда я еще учился в художественной школе, я приезжал туда на этюды еще ребенком. И это действительно было удивительное место с чудесными, совершенно выдающимися соборами с точки зрения архитектуры уникальными, замечательными.
И приходили в музей, не зная, что спустя несколько десятилетий.
Не представляя, даже близко не представляя, хотя я, работая в реставрационных мастерских имени академика Грабаря, в 80-м году я был отправлен туда в командировку, и с моим коллегой Николаем Тимофеевым мы там реставрировали Житийного Георгия, переданного в коллекцию, изъятого у Воробьева, небезызвестного. Тогда это громкое такое очень дело было.
Ну, я думаю, что наши слушатели, скорее всего, не в курсе.
Маловероятно, да. Но это произведение, по-разному адаптируемое концом 15-го, там, рубежом 15-16 веков, может быть, самым началом 16 века. Это удивительная икона, житийная икона Георгия, и вот мы занимались там реставрацией, но когда я там работал, действительно, даже представить себе было невозможно, что я приду работать в музее имени Андрея Рублева.
Сергей, а как у вас знакомство с музеем произошло?
Ну, я тоже, как москвич, в свои детские и юношеские годы неоднократно бывал в этом музее, ну, еще и тут влияет семья, потому что я из музейной династии, и отец, и брат тоже занимаются музейным делом, вот. Потом какое-то время я работал в системе Министерства культуры, и, покинув министерство, меня пригласили работать в частный музей русской иконы, который наш партнер и по соседству тоже находится. И через какое-то время Михаил Борисович предложил мне перейти на работу в музей имени Андрея Рублева, чтобы заниматься как раз вопросами развития. Вот уже четвертый год мы с Михаилом Борисовичем и со всей командой, ну, как нам кажется, занимаемся популяризацией древнерусского искусства.
А сегодня... Почему кажется? Не кажется, мне кажется, действительно.
Успешно. Я сказал, кажется, успешно.
Для себя с удивлением узнал, потому что мы с вами знакомились еще как с представителем Музея русской иконы, а потом вот теперь еще и как с заместителем директора по
развитию. Поскольку тематика одна и та же, поэтому достаточно легко было влиться. Ну, и знакомы мы были по работе со многими коллегами.
Достаточно, и мы были знакомы.
Да, и раньше с Михаилом Борисовичем, конечно. И, в общем, это не помешало нам, она как раз именно помогло дальше работать во благо развития музея. Алексей, вот вы спрашивали и говорили, да, вот об этом разрыве между созданием музея и открытием музея. Действительно, вот Михаил Борисович начал говорить, что в 1918 году Спас Андроников монастырь был закрыт, разграблен. За эти более чем 30 лет происходили разные события. Это здания ансамбля использовались и как приют для беспризорников, и как общежитие. Там жили рабочие завода «Серп и молот». Некоторое время, если я не ошибаюсь, это первая половина 20-х годов, там даже был, ну, что-то наподобие
небольшого лагеря.
Лагеря, да.
Интернированных.
Интернированных, да. Там даже происходили
расстрелы,
захоронения, да, есть события и исторические факты, это подтверждающие. Ну и вот в декабре 1947 года, а этому, конечно, предшествовала большая работа наших замечательных искусствоведов, художников, и Грабаря, и Барановского.
Льва Давида.
И Давида.
И Альтшулера.
Альтшулера, да, на заседании Академии художества, если я не ошибаюсь, или в феврале 1947 года это предложение было озвучено в 1947 году, и уже в декабре вышло постановление Совета министров о создании на территории бывшего Спаса Андроникова монастыря музея.
За подписью председателя Совета министров Сталина.
Сталина, да.
Создание музея.
О создании музея,
да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и заместитель директора музея имени Андрея Рублева по развитию Сергей Богатырев. А вот в чем заключалась главная сложность формирования коллекции? Я так понимаю, что место музея во многом было выбрано из-за того, что здесь Спасский собор, здесь, как считается, фрески Андрея Рублева. Ну, вот как считается, потому что, я так понимаю, что для искусствоведов, для реставраторов тоже есть некоторый вопрос. Сохранилось ли что-то хотя бы минимально от Андрея Рублева? Хотя, насколько понимаю, что там сохранились от 15 века только фрагменты по оконной росписи.
Если позволите, я маленькое дополнение, незначительное дополнение к тому, что сказал вот Сергей. На долгие годы весь архитектурный ансамбль был передан заводу «Серп и молот», и там жили семьи рабочих. И это была такая воронья слободка, какие-то сараи, там подсобные помещения, куры, козы, дети, белье, пространство на сооружений,
коммунальных сооружений.
Да, коммуналка такая была разгороженная перегородочками, такая вот большая-большая коммуналка такой. И так продолжалось до того, как этот ансамбль не был передан, ну, не было принято решение о создании там музея, но там находился еще, по-моему, если не ошибаюсь, архив НКВД, который размещался в Спасском соборе, ну, и многое другое. В общем, передали разруху такую в очень печальном состоянии. Ничего, конечно, из того, что принадлежало монастырю, там вообще не сохранилось, и поэтому коллекция...
Только стены.
Только стены, да. Если говорить о росписях, то в Спасском соборе, вы совершенно правы, в оконных откосах алтаря сохранились небольшие фрагменты росписей, которые, считается, принадлежат кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. Считается, что это последняя работа, прижизненная работа Андрея Рублева. А коллекция формировалась благодаря, конечно, усилиям самого Арсенишвили и первых сотрудников музея, Деминой, другим сотрудникам, которые направлялись в экспедиции. Это были тяжелейшие экспедиции. Я один раз был с Галиной Сергеевной Клоковой, которая сначала работала в Грабаря, а потом в Свято-Тихоновском, в Рязани. Но это уже был конец 70-х, мы там в Рязани ездили на пазике в сопровождении там не всегда трезвого милиционера и водителя, и приходилось спать практически в мешках.
А ездили куда?
По всей территории России.
То есть это были какие-то запасники музеев местных, или это сельские заброшенные церкви,
это
дома?
Это заброшенные церкви, заброшенные деревни, заброшенные дома, заброшенные полуразграбленные храмы, в которых оставались иконы. Иконы находились в совершенно чудовищном состоянии, это нужно было обладать невероятными знаниями и опытом, чтобы среди множества этих сохранившихся в печальном состоянии икон в этих разрушенных, полуразграбленных, покинутых церквях и храмах увидеть вот настоящие жемчужины, потому что они находились, естественно, под сильно потемневшими слоями покрывного лака, под целым рядом слоев записей, и вот по деревянной основе, по шпонкам, по оборотной стороне,
по ковчегу.
Да, по ковчегу, по конфигурации икон, по ширине полей предположить, что это какие-то древности.
И об этом очень ярко Слоухин пишет. У него, правда, были не научные экспедиции, а
Да, это такая популярная история.
Но представить можно вот это все.
В общем, да, он, конечно...
Поисковый азарт.
Да, он яркий писатель, но это азарт коллекционера. Да. Он несколько отличается от азарта, наверное, и научного интереса специалистов такого самого высокого уровня.
Причем он пишет о своих любительских поездках, понятно, что он пишет и о сомнениях, что его там Глазунов научил как-то более-менее определять, и вот он по этим самым поверхностным представлениям пытается понять, что же у них там есть в этом храме, в этом, в деревенских домах. То есть коллекция музея изначально на рубеже 40-х-50-х годов формировалась именно так, благодаря находкам из экспедиций.
Не только. Так как, вы знаете, такое было не самое трепетное отношение к памятникам древнерусского искусства, русской религиозной художественной культуры, поэтому из разных хранилищ, из разных музеев передавались произведения, потому что была сформирована реставрационная мастерская, и многие музейщики, понимая где-то на периферии, понимая, что они не смогут сохранить эти произведения, которые продолжают разрушаться, они требовали консервации, в первую очередь, реставрации, они передавали это в музей имени Андрея Рублева, потому что была надежда, что здесь они сохранятся, и действительно это произошло. До сих пор идет активная работа по сохранению и реставрации этих памятников, которых сегодня в постоянном фонде. Всего коллекция насчитывает уже, там, если не ошибаюсь, около 23 тысяч единиц хранения. Но вот основной фонд – это 12 с лишним тысяч памятников, и среди них есть крупноформатные, и они требуют очень серьезной, углубленной профессиональной реставрации. Это годы, годы и годы, и все эти годы эта реставрация длилась, и многие памятники отреставрированы блестящими реставраторами в разные периоды.
Сергей, а территория музея ограничивается Спасо-Андрониковым монастырем, или у него есть филиалы, и он в других городах, как-то это вот за пределы монастыря выходит?
Немного за пределы территории монастыря мы выходим. Если перейти через Андроников проезд, там, где у нас проходят трамваи, там да. Есть флигель усадьбы Хрящевых-Шалопутина.
Причем этот флигель, дом. Еще пойди пойми, что это флигель. Я не знаю, как сейчас, я давно не был в самом проезде, но когда-то было ощущение, что это вот все какой-то единый комплекс сталинского здания. Даже флигель как-то встроен так.
Нет, не совсем. Нет, это отдельно стоящее здание.
Во дворе внутри отдельно стоящее.
Не-не-не, он выходит боковым торцом, фасадом, да. Он выходит на Андроневский проезд. И их там два, слава богу, сохранившихся флигеля. Это усадьба Хрящевых-Шалопутиных в основе 18 века, конца 18 века. И один флигель приватизирован и отреставрирован, а другой будет, надеюсь, отреставрирован в самое ближайшее время. Слава богу, в этом году нам выделили средства на реставрацию этого флигеля. Ну и нам передан главный дом усадьбы с поздней сталинской надстройкой. Поэтому, может быть, были такие ощущения.
А, все, я понял, о чем идет речь. И вот это все относительно недавно было передано музею. Потому что я помню, шли долгие разговоры о том, что музей выходит за пределы, то есть коллекции расширяются. Ну и вообще миссия музея, она... Нет, миссия не меняется, меняются формы. Если мы 20 лет назад приходили в музей на выставке, то теперь мы приходим в музей как в такое большое культурное пространство с лекториями, с просветительскими центрами, с различными виртуальными возможностями. Я даже не знаю, как это на профессиональном языке все правильно описать, Сергей.
Ну да, это, конечно, просветительская часть работы музея. Да, действительно, вот в этом флигеле у нас находится небольшой лекторий. Там же мы проводим, помимо лекций, наши конференции, творческие занятия и мастер-классы для наших молодых посетителей. Там находятся...
Круглые столы проводятся.
А, ну да, круглые столы, конференции, да, там находятся также наши службы, потому что у нас, конечно, несмотря на такую видимость большой территории, у нас катастрофически не хватает помещений, и вы правильно сказали, вот у нас есть основная экспозиция, которая располагается в храме Архангела Михаила, на 4 этажах у нас есть выставочный зал в бывшем настоятельском корпусе, и также в основной экспозиции небольшой, так называемый малый выставочный зал, который там около 12
зал
метров.
Зал одного памятника.
Зал одного памятника, да, мы его называем. И это все, что мы на данный, чем мы на данный момент обладаем, и, конечно же, нам необходимы современные помещения, выставочные залы, современным оборудованием. И вот как раз это здание усадьбы Хрящевых-Шалопутиных планируется там комплексная реставрация, приспособление. И также вы спрашивали про филиалы, да, у нас...
Да, и буквально через минуту давайте о них подробнее поговорим, сейчас небольшой перерыв буквально, минута-другая, и мы вернемся в нашу студию. Напомню, что здесь у нас в гостях Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, и Сергей Богатырев, заместитель директора Музея древнерусской культуры и искусства по развитию. Я Алексей Пичугин, буквально через минуту снова здесь, в этой студии, мы все.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим об истории, о развитии, о перспективах музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. У нас в гостях директор музея Михаил Миндлин и заместитель директора Сергей Богатырев. Сергей, вы про филиалы начали говорить.
Если позволите, да, маленькая ремарка. Мы еще не сказали о том, что за усадьбой Хрящева располагается бывший жилой дом, расселенный.
А, вот именно то, что я имел в виду под сталинским зданием.
Тоже не совсем, да. Потому что на самом деле это было два двухэтажных жилых здания 17-го года постройки, 1917 года постройки, которые были уже в советское время надстроены еще двумя, объединены и надстроены двумя этажами. И это получился один жилой дом четырехэтажный, а вот промежуток между этими двумя зданиями, которые в основе этого сооружения, это такая арка. В общем, это не памятник, в отличие от усадьбы, и тут предполагается, в этих зданиях предполагается... Мы предполагаем, здесь не необходима реконструкция этих зданий с приспособлением под современное музейное использование. У нас катастрофически наша коллекция активно расширяется ежегодно. Мы приобретаем, удается приобрести чрезвычайно мало, или относительно мало, потому что у нас нет возможностей, но мы принимаем дары, которые пополняют нашу коллекцию ежегодно практически. Нам дарят произведения декоративно-прикладного, иконы и так далее. И мы предполагали, что там будет находиться часть запасников, хранения музея, хранилищ музея, и у нас есть коллекция копий, фресок выдающихся копиистов, и нам бы хотелось тоже иметь возможность экспонировать, и после реконструкции, возможно, там удастся создать залы для экспонирования копий храмовых фресок.
Да. Филиалы.
Да, теперь о филиале. Филиал, который готовится к открытию в следующем 2027 году, мы очень надеемся на это.
К 80-летию.
Ну, так складывается, что к 80-летию это будет большим подарком для нас и для жителей города Тулы и Тульской области. Это город Тула. В 2022 году министр культуры Ольга Борисовна Любимова с тогда губернатором Алексеем Дюминым подписали соглашение об открытии филиала музея имени Андрея Рублева в Туле. Нам был выделен комплекс зданий усадьбы Лопатина. Это улица Менделеевская, так, квартал исторических зданий, находящихся справа от Кремля. Я думаю, что многие знают, что Тула стремится стать таким ярким городом, в котором находится много филиалов федеральных музеев, и вот там квартал на улице Металлистов уже принимает гостей, там открыл филиалы Государственный исторический музей, музей усадьбы Ясная Поляна, Куликово поле, еще ряд музеев готовится, ну и это теперь, значит, следующий квартал также превращается в музейный, то есть он расширяется.
Да, усадьба... мы об этом, кстати, говорили, у нас целая программа была.
Усадьба Лопатин, купца Лопатина или Лопаткина по разным историческим архивным справкам конца XIX века, и также там комплекс зданий, два каретных сарая и что-то типа конторы, управы с территорией. Там планируется размещение постоянной экспозиции, это будет около 200 метров, и выставочный зал, где будут сменные выставки. Также предусмотрены детский центр, мультифункциональный зал для проведения научных, просветительских мероприятий. Традиционно мы проектируем и закладываем наличие кафе, потому что музей должен быть по таким полноценным центрам. Конечно. А если уж приходят на целый день, как не в кафе утолить голод и жажду?
Это очень важно.
Работы там ведутся по заказу Министерства культуры, сейчас такой в активной фазе. Ремонтно-реставрационные работы, да, там прокладывают сети, и мы очень надеемся, что в конце 26-го года, в начале 27-го работы будут завершены, и мы сможем приступить уже к наполнению выставочных залов и постоянной экспозиции памятниками. Тулики очень ждут открытия музея.
Все, что вы говорите про освоение комплекса вокруг Спасо-Андроникова монастыря, оно не исключает того, что музей остается, естественно, и внутри монастыря. Это к вопросу о взаимодействии с церковью, с тем, что там, я не знаю, он существует как монастырь Спасо-Андроников или нет?
Как
или
патриаршее подворье.
Как патриаршее подворье.
Да, ну, здесь есть такая еще не до конца нерешенная проблема. Работала согласительная комиссия в свое время по поручению министра, которую возглавлял владыка Тихон и директор исторического музея Алексей Левыкин, предлагалось рассмотреть возможность такого вот сосуществования, содружества, соработничества. Но, к сожалению, тогда представители церкви настаивали на полной передаче всего комплекса церкви. Было направлено письмо святейшим патриархам Росимущества с просьбой в соответствии с действующим законодательством передать комплекс, но передать комплекс конечно, полное право церковь имеет на владение этим комплексом, но, с другой стороны, музей является особо ценным объектом национального значения в указе президента.
Ну и тем более, что экспонируется древнерусское искусство, которое искусство церковное.
Да, безусловно, и именно в исключительно восточно-христианское православное искусство, да. Не западноевропейское, не какое-то другое. Мы узкоспециализированный, единственный государственный специализированный музей в области восточно-христианского, в первую очередь, православного искусства, русского православного искусства, единственный государственный в России, я думаю, во всем мире. Ну, существуют небольшие частные музеи, но государственный мы, это единственный.
Пожалуй, единственный, да. То есть пока это вопрос подвешен.
Этот вопрос подвешен, потому что для того, чтобы перевести музей, а он в соответствии с указом президента, в списке которого мы находимся, наряду с другими крупнейшими учреждениями культуры, он не может быть переформирован, переформатирован, разделен, тем более закрыт, значит, его надо куда-то переместить. А сегодня у нас уникальная коллекция, чрезвычайно значимая, и вот вопрос, куда? Это чрезвычайно сложный вопрос, потому что место, куда может быть переведен музей, должно быть коммуникационно доступным, безусловно.
А Спас Андроников монастырь, он, конечно, он в плане доступности идеален. Но вот тот комплекс усадебный, который рядом с монастырем, для того, чтобы туда перевести целиком весь музей,
он это невозможно. Он вообще не решает. Он был передан гораздо до того, раньше, перед тем, как стал вопрос о выселении музея, потому что у музея катастрофически не хватает площадей ни для хранения, ни для инфраструктуры музея, там можно перечислять все необходимые службы, все сидят друг у друга на голове, если так можно сказать.
А это на самом деле, я думаю, Михаил Борисович не даст соврать, проблема практически всех российских музеев, потому что они федеральные музеи, государственные музеи, они имеют очень большие запасники, которые просто не вмещают исторические площади.
А вы знаете, у нас и для экспозиции не хватает, катастрофически не хватает площадей. Мы только к 17-му году впервые сделали, ну, потому что в более раннее время апологеты искусствоведческой науки в области древнерусского искусства, они, так скажем, мягко скажем, снисходительно относились к искусству там второй половины 17-го, да вообще к 17 веку, тем более к 18-му, 19-му, началу 20-го. А это, на наш взгляд, все это уже давно пересмотрено, это чрезвычайно важная и яркая часть отечественной религиозной культуры, и поэтому мы открыли в таких совершенно небольших компартиментах экспозиции 18-го, 19-го и начала 20-го веков, чего раньше в музее вообще не было. И хотя произведения, уникальные произведения в музее в запасниках хранятся, но у нас нет возможности представить постоянные экспозиции хотя бы отдаленно, полноценно эти периоды русской религиозной художественной истории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин и Сергей Богатырев, заместитель директора по развитию, директора музея древнерусской культуры и искусства. И закономерный вопрос, а каким вы видите идеальное состояние существования музея, когда всего хватает, когда экспозиционные площади, все есть, вот... Как должен развиваться музей в этом направлении?
Нам представляется, что в современной ситуации, сложившейся ситуации, Мне кажется, что церковь не откажется от претензий на обладание архитектурного ансамбля Спас Андроникового монастыря, хотя это место является сакральным не только для церкви с религиозной точки зрения, но и для музейной, с художественной точки зрения.
Мне кажется, что это как раз место для какого-то идеального компромисса, потому что экспозиция древнерусского искусства, которая находится внутри монастыря, внутри церкви, это во многом, ну, мне кажется, какой-то хороший пример соработничества.
На государственном уровне нам представляется правильным решение, так как усадьба находится, которая требует реставрации, приспособления, это расселённый жилой дом, в непосредственной близости, мы могли бы сделать, скажем, после реконструкции на кровле этого жилого дома смотровую площадку и показывать посетителям с высоты птичьего полета Спаса Андроникова монастырь как такое вот сакральное место для истории русской национальной художественной культуры. А потом, даже если Спас Андроников монастырь полностью перейдет в собственность церкви. Я не думаю, что нам запретят по территории Настоятельского подворья потом водить экскурсии и показывать сооружения. И если мы будем находиться, часть музея будет находиться в непосредственной близости, ну, это такой, в общем, возможный, как нам кажется, компромисс. Но для того, чтобы сохранить музей в коммуникационно доступном месте, нам должно быть передано светское здание, либо историческое, либо какое-то современное здание, вновь возведенное или существующее, которое было бы приспособлено под музей, где музей мог бы разместиться, но территории должны быть кратно больше. Это, безусловно, для минимально полноценного существования и возможности развития музея.
Сергей, а расскажите, как видится сейчас такая внеэкспозиционная работа? Ведь мы уже начали говорить про лектории, про экскурсии, про медиапрограммы, потому что это все для нас тоже не совсем привычно. Во-первых, это такой новый шаг в развитии музея. Понятно, что и в советские годы у нас, и в постсоветское время было много различных внеэкспозиционной деятельности, у нас были лектории, все. Но вот с развитием технологий это все меняется, а когда мы говорим о древнерусском искусстве, об иконах, о фресках, это вдвойне интересно, как об этом вот говорить в формате лекций, презентаций, медиа.
Ну, я бы прежде всего сказал, что помимо нашей основной экспозиции у нас есть большая выставочная работа, да, и выставочный план, который мы готовим на несколько лет вперед. Это, соответственно, ряд выставок, которые мы проводим в наших выставочных залах. В этом году это 4 крупных выставки и 4 малых выставки в так называемом зале одного памятника. Помимо этого, конечно, большая культурно-просветительская программа всегда готовится. Это, как вы уже упомянули, это лектории. Вот недавно мы ввели возможность онлайн-прослушивания и просмотра лекций, потому что очень многие к нам посетители, подписчики обращались, иногородние, кто-то не успевает посетить лекции, и это, в общем-то, тоже имеет большую популярность. К различным памятным историческим датам, праздникам мы готовим специальные программы для молодежи, мастер-классы, есть ряд программ специализированных для инклюзивной аудитории, это для слабовидящих, слабослышащих посетителей. Вот буквально на прошлой неделе прошла у нас небольшая программа для людей с синдромом Дауна. Мы, ну, насколько это возможно, насколько позволяют наши силы, пытаемся быть максимально открытыми к посетителям с различными особенностями, но особенность расположения нашей экспозиции и выставки в архитектурных памятниках также не позволяет, например, маломобильным группам граждан, например, посетить высокие этажи. Это просто физически невозможно, и технологически мы не можем ни пристроить лифт, ни, не знаю, там, поставить пандус и так далее. Поэтому такие ограничения есть. А наш филиал в Туле, несмотря на то, что он пока еще готовится к открытию, у нас есть руководитель отдела в Туле, который ведет тоже большую просветительскую программу, пока на сторонних площадках. Это работа из тоже детской и молодежной аудитории с инклюзивными посетителями. Ну, это проходит на партнерских площадках, и, так сказать, мы готовим туликов, потихонечку подводим к открытию музея. Выставочная деятельность у нас тоже не ограничивается нашим музеем. У нас есть ряд партнерских выставок, которые мы привозим, ну, практически в любой город страны. У нас были выставки на Дальнем Востоке, готовили в Центральной России. То есть мы стараемся показать шедевры из нашей коллекции максимально широкому кругу посетителей. И, конечно же, в рамках любой выставки у нас готовится специальная культурно-просветительская программа. Это и тоже специализированные лекции, специализированные детские программы. Если говорить о, так сказать, цифровом или сетевом присутствии музея, это, конечно, максимально широкое присутствие в социальных сетях. Ну, теперь у нас только в российских социальных сетях. Это, конечно, ВКонтакте, наш официальный канал на портале Рутюб, где мы размещаем наши лекции, которые иногда проходят в бесплатном формате. Еженедельно наши научные сотрудники выходят в эфир с такими мини-экскурсиями, с мини-видеоэкскурсиями, либо с основной экспозиции, либо с временных выставок, с рассказами о каком-то из замечательных памятников. И эти видеоэкскурсии всегда доступны в онлайн-формате, на сайте, в социальных сетях. То есть это обязательные требования, как и нашего учредителя, и вообще присутствие и показа коллекции в виртуальном пространстве. Так называемый экспонат недели, когда мы выбираем один из интереснейших памятников, публикуется фотография в высоком разрешении, когда любители древнерусского искусства, специалисты могут это рассмотреть в максимальном разрешении, все нюансы увидеть, ну и, возможно, потом прийти и насладиться непосредственно памятниками.
Да, Михаил Борисович.
Вы знаете, мне кажется, важно добавить в связи с этим, что, на наш взгляд, мы, ну, если недостаточно, то относительно важный музей для церкви, потому что, несмотря на то, что мы светский художественный музей государственный, мы выполняем миссионерскую функцию.
А надо еще не забывать, что из стен музея Андрея Рублева вышли и священнослужители, и вообще в 80-е годы, в 70-е многие сотрудники музея были церковными людьми.
Вы знаете, это старые заслуги, безусловно, которые забывать нельзя. Но сегодня мы постоянно, музей сегодня, и вчера, и позавчера, потому что представлять неофитам или представителям других конфессий, всем, кто приходит в музей, представлять православное искусство без введения в религиозный дискурс невозможно. Они не могут полноценно это воспринимать. Поэтому наши сотрудники, естественно, знакомят всех без исключения посетителей с основами религиозной, православной религиозной концепции.
Но если мы говорим, что икона – это богословие в красках, то
совершенно верно.
Далеко не всегда даже в храмах, где есть древние иконы, а мы говорим древние, ну да, ориентируясь по нижней, по верхней планке 17 веком, да, ограничиваясь 17 веком, все равно далеко не всегда в храмах могут объяснить действительно саму концепцию, богословские взгляды создателей, что могут сделать сотрудники музея.
И этим и занимаются постоянно сотрудники музея, потому что, ну, понятно, есть самые распространенные всем известные изводы, там Спас Богородицы, святитель Николай, ну и так далее, но есть же целый ряд сюжетных икон, иллюстрирующих, ну, в первую очередь, двунадесятые, основные православные праздники, и многие другие из истории, из евангельской истории. Поэтому мне кажется, ну, нам кажется, вернее, при том, что подавляющее число сотрудников, наверное, я, конечно, не веду такие интимные беседы с нашими сотрудниками, но, насколько я себе представляю, большинство сотрудников музея – это верующие люди.
Да, и опять же, то, о чем мы говорили в начале программы, и сейчас из истории музея просто понятно, что люди, которые работали с древнерусским искусством, это люди, как минимум, носители православной традиции, но, естественно, из них тоже, я это хорошо помню, по центру Грабаря, о котором мы вот до эфира говорили, для меня центр Грабаря, как бы о нем потом ни говорили в контексте конфликтов музеев, реставрационных центров и церкви, это люди, которые лично для меня открыли красоту православия, храмы, иконы, росписи научили, ну, на каком-то уровне минимальном разбираться, что-то читать. И да, это, безусловно, миссионерская работа, конечно же.
Но работа музея, если так можно сказать, более миссионерская, более эффективно миссионерская,
конечно,
нежели реставраторов, восстанавливающих.
Потому что их не видят, это работа за кадром.
Ну, их видят, но очень ограниченное количество людей, а мы работаем широким потоком,
конечно,
публики.
Конечно, мы можем позвать реставраторов в программу, но для людей, которые приходят на выставки, мы видим и работу кураторов, и работу людей, которые это все подбирали. Мы часто вот Юлию Владимировну Ратомскую зовем, не ваш сотрудник, но, тем не менее, просто это человек, который там организовывает выставки, а потом рассказывает про то, как церковное искусство читается, рассказывает о богословских идеях создателей, рассказывает, и то же самое происходит и в Музее древнерусского искусства, потому что без вот такого сопровождения мы можем просто прийти к иконе, нам говорят, это чудотворная икона, мы приходим к ней, и в ощущении того, что к этой иконе приходили, перед ней молились на протяжении столетий, мы сами, испытывая это же религиозное чувство, тоже как-то поклоняемся, но при этом нам необходимо просто для того, чтобы разбираться в том, как мы верим, нам совершенно необходимо путеводение по этому. И я уверен, что музей Андрея Рублева – это то место, где просто каждый, считающий себя православным христианином, бывающий в Москве, живущий в Москве, должен побывать.
Ну, вы абсолютно правы, к сожалению, это не совсем так, и многие, считающие себя православными людьми, не очень интересуются религиозным искусством.
Ну,
но
наша миссия это как-то исправлять,
да,
насколько
мы,
возможно.
Да, вся деятельность нашего музея направлена на то, чтобы популяризировать, просвещать, привлекать, объяснять, рассказывать и вводить в контекст широкого зрителя.
Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня были Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Сергей Богатырев, заместитель директора музея Андрея Рублева по развитию. Прощаемся, до новых встреч. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания. Ждем вас в музее имени Андрея Рублева.
Светлый вечер. На радио «Вера».